а лишенной формы божественности или первичного хаоса. Над ум у Аурабинда, Ананда Майя Коша, так называемое блаженное тело, Веданте. И, наконец, бумага, на которой нарисована вся диаграмма, представляет собой последнюю реальность, абсолютный дух, который является не еще одним уровнем, а основой и реальностью всех уровней. Сверхум у Аурабинда, чистая Алая в буддизме, Турия в Веданте. Эдит. Итак, первый уровень материи, второй — тело, третий, четвертый и пятый — ум. Кен. Именно так. Шестой уровень — интеграция разума и тела, которую я называю кентавр. Седьмой и восьмой уровни — душа. Девятый и бумага — дух. Как я уже говорила, эта схема представляет собой развитие тела, ума, души и духа. Но выполнена она таким способом, который позволяет увязать ее с психологическими исследованиями на Западе. Эдит. Итак, на каждом из уровней происходит рост сознания, и «я» сталкивается с различными задачами. Кен. Да. Младенец начинает развитие с первой ступени, материального физического уровня. Его эмоции, второй уровень, очень примитивны и малоразвиты. Он не оперирует символами, понятиями, закономерностями и так далее. В целом его самость физиологическая. Кроме того, она не отделена от материнской самости и окружающего материального мира. Это так называемый адуализм или океаническое, протоплазматическое осознание. Эдит. Многие теоретики утверждают, что это океаническое, недифференцированное состояние есть состояние своего рода протомистическое, поскольку там едины субъект и объект. А ведь именно к этому мистицизм и стремится. Согласны ли вы с таким мнением? Белки вернулись. Они прыгали по гигантским секвоям в блаженстве неведения. Я задумался, можно ли продать душу, но не дьяволу, а белке. Заговорив о младенческом слиянии как своего рода прототипе мистицизма, Эдит задела самую горячую и спорную тему в трансперсональных кругах. Многие теоретики, следуя за Юнгом, утверждали, что раз мистицизм — это единство субъекта и объекта, то значит младенческое состояние недифференцированного слияния в каком-то смысле воспроизводится в мистицизме. Раньше, будучи последователем Юнга, я разделял эту точку зрения и даже написал несколько работ, в которых развивал эту идею. Однако теперь я считаю эту позицию, как и многое другое из Юнга, весьма спорной. Более того, вредный, потому что из нее однозначно следует, что мистицизм — состояние регрессивное. Так что для меня это был, что называется, очень больной вопрос. Кен. Только из-за того, что для младенца нет разницы между субъектом и объектом, многие теоретики считают это состояние своего рода мистическим единством. На самом деле ничего подобного. Младенец не способен преодолеть разницу между субъектом и объектом, он просто не умеет их различать. Мистики же прекрасно осознают конвенциональную разницу между субъектом и объектом, они просто видят их единство на более высоком уровне. Кроме того, мистическое единство — это единство всех уровней существования — физического, биологического, интеллектуального и духовного. А состояние младенческого слияния — это единство только лишь на физическом, сенсомоторном уровне. Как сказал Пиаже, здесь «я», если можно так выразиться, материально. Это не единение со всеобщим, ничего мистического тут и в помине нет. Эдит. но в состоянии младенческого слияния все же есть единство субъекта и объекта. Кен. Это не единство, а недифференцированность. Единство предполагает, что две различные сущности объединяются на более высоком уровне. Для младенца двух этих сущностей просто не существует. Есть всего лишь глобальная недифференцированность. Невозможно интегрировать то, что перед этим не было разделено. Кроме того, даже если мы скажем, что в этом младенческом состоянии есть единство субъекта и объекта, я хотел бы повторить, что субъект здесь всего лишь сенсомоторный субъект, не отделяющий себя от сенсомоторного мира, а не целиком интегрированный субъект, включающий в себя все уровни и пришедший к единству со всеми высшими мирами. Иными словами, это даже не прообраз мистического единства, а нечто прямо противоположное мистическому состоянию. Состояние младенческого слияния есть точка, максимально удаленная, максимально отчужденная от всех высших уровней и высших миров, полная интеграция и единство которых и составляют суть мистицизма. Кстати, именно это имеют в виду христианские мистики, когда говорят, что человек рожден в грехе и отчуждении. Это не то, что ты совершаешь после рождения, а то, что присуще тебе с момента рождения или зачатия, и может быть преодолено только через рост, развитие, эволюцию от материального, через интеллектуальное к духовному. Состояние младенческого материального слияния, на мой взгляд, первоначальная и самая низкая ступень этого пути, а вовсе не мистический прообраз его заключительной ступени. Эдит, это то, что вы называете до-транс-заблуждением? Кен, да. Ранние стадии развития в большой степени доперсональны. Там еще не сформировалось независимое и индивидуализированное «я». Промежуточные стадии развития персональны, так сказать, эгоистичны, а высшие стадии – трансперсональны или трансэгоистичны. Моя мысль состоит в том, что люди склонны путать до состояния и транс состояния, потому что при поверхностном взгляде они похожи между собой. Но если мы поставим знак равенства между доперсональным состоянием младенческого неразличения и трансперсональным состоянием мистического единства, то произойдет одно из двух. Либо мы возвысим младенческое состояние до уровня мистического единства, которого там и в помине нет, либо должны будем отвергнуть весь истинный мистицизм, как деградацию до уровня младенческого нарциссизма и океанического адуализма. Юнг и романтики часто делали первое. Они возносили доэгоистическое, дорациональное состояние, до трансэгоических и трансрациональных высот. Можно назвать их превозносителями. А Фрейд и его последователи делали прямо противоположное. Они сводили все трансрациональные, трансэгоические, подлинно мистические состояния до уровня дорациональных, доэгоических, младенческих. Их можно назвать редукционистами. Оба лагеря наполовину правы, наполовину неправы. Подлинный мистицизм существует, и в нем нет совершенно ничего младенческого. Утверждать обратное примерно то же, что путать дошкольника с аспирантом. Это полный бред, который только все запутывает. Белки скакали, как сумасшедшие. Эдит улыбалась и мягко задавала вопрос за вопросом. Я удивился моему прорвавшемуся наружу раздражению против представления мистицизма как деградации. Эдит. Окей, теперь мы можем вернуться к первоначальной теме. Младенец находится на первой сенсомоторной стадии, и теперь мы понимаем, что она не мистическая. Что же случается, если на этом уровне развития происходит сбой? Кен. Поскольку это очень примитивный уровень, возникающие здесь сложности очень тяжелы. Если младенцу не удается отделить себя от окружающего мира, то границы его «я» остаются чрезвычайно хрупкими и размытыми. Индивидуум не способен определить, где заканчивается его тело и начинается стул. Происходит галлюцинаторное смещение внешнего и внутреннего, мечты и реальности. Это, разумеется, адуализм, один из отличительных признаков различных психозов, серьезная патология, поражающая самый примитивный и фундаментальный уровень бытия, материальную самость. В детстве это приводит к аутизму и симбиотическим психозам. Если же такая патология сохраняется и во взрослом возрасте, она приводит к депрессивным психозам и различным видам шизофрении. В методиках лечения я указал медикаментозное лечение и надзор, поскольку, к сожалению, единственное осмысление лечения – фармакологическое плюс опека. Эдит. Что же происходит на втором уровне? Кен. Когда формируется эмоционально-фантазмический уровень, особенно в промежутке между годом и тремя, самость должна вычленить себя из материального мира и отождествить с биологическим миром своего тела, самостоятельного и способного чувствовать, а затем интегрировать физический мир в своем восприятии. Иными словами, самость должна разрушить эту исключительную отождествленность с материальным «я» и материальным миром и сформировать самотождественность более высокого уровня со своим телом как самостоятельной и отчетливой сущностью. Это вторая точка опоры, которую такие исследователи, как Маргарет Малер, называют «отделительно-обособительной фазой». Телесная самость должна отделиться и обособиться от матери, в частности, и материального мира в целом. Эдит. А если на этом этапе происходит сбой? Кен. Тогда границы «я» остаются смутными, размытыми, подвижными. Мир словно бы эмоционально затапливает самость, так что она оказывается текучей и нестабильной. Это так называемый пограничный синдром. Пограничный, потому что он находится на границе между психозами предыдущего уровня и неврозами последующего. С ним связан несколько более примитивный нарциссизм, при котором самость, будучи неспособной как следует вычленить себя из окружающего мира, воспринимает внешний мир как созданную для нее раковину, а других людей как продолжение себя. Иными словами, самость целиком сосредоточена на себе, ведь для нее «я» и мир одно и то же. Эдит. И как же лечатся эти нарушения? Кен. Долгое время считалось, что эти нарушения неизлечимы из-за своей примитивности. Но недавно, под влиянием работ Малер, Кохота, Кернберга и других, были разработаны методики лечения, известные как техники выстраивания структуры, и они оказались вполне успешными. Поскольку основная проблема пограничных нарушений в том, что границы самости еще не установились как следует, техники выстраивания структуры делают именно это. Они создают структуры, строят границы, границы «я». Они помогают человеку различать себя и других, показывают ему, что если что-то происходит с другим, совсем не обязательно, что это же произойдет и с ним. Ты можешь не соглашаться с матерью, и это тебя не убьет. Все это совсем не очевидно для людей, не завершивших отделительно-обособительную фазу. Важно понять, что психиатрия, работающая с пограничными синдромами, не пытается выудить что-то из подсознания. Это будет происходить на следующем третьем уровне. При пограничных синдромах проблему создают не жесткие границы, с помощью которых эго блокирует какие-то эмоции или желания, а прежде всего отсутствие у эго самих этих границ. Здесь нет блокировки подсознания, нет и самого динамического подсознания, поэтому оттуда просто нечего выуживать. По сути, задача техник выстраивания структуры, так сказать, поднять личность до того уровня, где она будет способна хоть что-то блокировать. А на этом уровне эго слишком слабо для этого. Эдит. Значит, как я понимаю, это происходит на следующем, третьем уровне. Кен. Именно. Третий уровень, или репрезентативный ум, начинает формироваться примерно в 3 года и властвует над сознанием примерно до 7-летнего возраста. Формируются символы и понятия. Формируется язык. И это позволяет ребенку начать отождествлять себя не просто со своим телесным «я», а с ментальным или эгоическим «я». Ребенок больше не есть тело, находящееся во власти сиюминутных чувств и импульсов. Он или она уже есть ментальное «я» со своим именем, со своей самотождественностью, со своими надеждами и желаниями, которые имеют протяженность во времени. Язык — это двигатель времени. Благодаря языку ребенок может думать о вчерашнем дне и мечтать о завтрашнем, а, следовательно, сокрушаясь о прошлом, испытывать чувство вины и, волнуясь за будущее, чувствовать тревогу. Таким образом, чувство вины и тревоги появляются на этой стадии. Если тревога оказывается слишком сильной, то «я» может начать подавлять любые мысли и эмоции, которые являются ее причиной. Такие подавленные мысли и эмоции, особенно связанные с сексом, агрессией и властью, формируют динамически подавляемое бессознательное, которое я, вслед за Юнгом, называю тенью. Если тень становится слишком большой, слишком перегруженной, насыщенной, она прорывается наружу и является причиной всех тех болезненных симптомов, которые известны как психоневрозы или просто неврозы. Итак, на третьем уровне возникает ментально-эгоическая самость, умеющая пользоваться языком и способная дифференцировать себя от своего тела. Но если эта дифференциация заходит слишком далеко, результатом становится диссоциация, подавление. Эго не перерастает рамки тела, отчуждается от него, отбрасывает его. Но это значит только то, что тело и его желания уйдут в сферу так называемой тени и будут саботировать эго, причиняя ему боль и провоцируя невротический конфликт. Эдит. Таким образом, лечение неврозов предполагает взаимодействие с тенью и ее реинтеграцию. Кен. Именно так. Эти методы лечения называют техниками раскрытия потому, что они пытаются снять покров с тени, вытащить ее на поверхность, а потом, как вы и сказали, реинтегрировать. Чтобы добиться этого, барьер подавления, созданный языком и поддерживаемый тревогой и чувством вины, должен быть приподнят или ослаблен. Например, человеку можно предложить говорить все, что приходит на ум, не занимаясь самоцензурой. Но какой бы ни была техника, цель одна и та же – подружиться со своей тенью и снова сделать ее частью себя. Эдит. А следующая стадия? Кен. Четвертый уровень. Ум – правила роли, которые обычно господствуют в промежутке между 7 и 11, ознаменован глубокими сдвигами в сознании. Если вы возьмете ребенка, находящегося на третьем уровне, уровне дооперационального мышления, покажете ему красный шар, лежащий слева, и зеленый шар, лежащий справа. Потом пододвинете красный шар к ребенку, а зеленый шар к себе, и спросите ребенка, какого цвета шар вы видите перед собой. Ребенок ответит: «Красный». Иными словами, он не способен встать на вашу точку зрения, не способен принять на себя роль другого. А ребенок, у которого сформировано конкретно операциональное мышление, ответит правильно: «Зеленый». Он уже способен принять на себя роль другого. Кроме того, на этой стадии он может совершать упорядоченные интеллектуальные операции, включение предметов в класс подобных, умножение, иерархизацию и так далее. Иными словами, ребенок все больше и больше осваивает мир правил и ролей. Его поведение управляется сценариями, лингвистическими правилами, которые управляют его поведением и ролями. Это особенно заметно потому, что у ребенка формируется чувство морали, как подчеркивали Пиаже, Кольберг и Кэрол Джиллиган. Кольберг. Годы жизни 1927-1987. Американский психолог, известен своими исследованиями в области морального развития. Был близким последователем теории когнитивного развития Пиаже. Кэрол Джиллиган. Родилась в 1936 году. Психолог, феминистка. Исследовала формирование нравственных норм у мальчиков и девочек. На предыдущих уровнях, с первого по третий, чувство морали ребенка можно назвать доконвенциональным, поскольку оно основано не на нравственных или социальных моделях, а всего лишь на физических реакциях удовольствия и боли, на поощрение и наказание. Вполне естественно, что это состояние эгоцентрическое, нарциссическое. Но с возникновением линейно-ролевого ума чувство морали ребенка начинает сдвигаться от доконвенциональной формы к конвенциональной. Оно переходит от эгоцентрического к социоцентрическому. И это очень важно, поскольку конвенциональный или линейно-ролевой ум еще не способен сколько-нибудь глубоко заниматься интроспекцией. Правила и роли усваиваются ребенком исключительно в конкретной форме. Ребенок впитывает эти правила и роли, не задавая никаких вопросов. Это исследователи называют стадией конформизма. При отсутствии интроспекции ребенок не умеет осуществлять самостоятельный выбор и потому бездумно следует за всем. Конечно, большинство правил и ролей необходимы и полезны, по крайней мере на этой стадии, но могут быть среди них и ложные, и внутренне противоречивые, и ведущие в неверном направлении. А на этой стадии ребенок еще не способен выбирать. В этот период он воспринимает многое буквально и конкретно, но если какие-то ошибочные представления сохраняются до взрослого возраста, то может возникнуть патология, которую называют сценарной. Например, человек может говорить себе, что он нехороший, что он дурной до мозга костей, что Бог накажет его за плохие мысли, что его не любит, что он безнадежный грешник и так далее. В этом случае терапия, в особенности известная под названием когнитивной, стремится с корнем вырвать эти мифы и рассмотреть их при свете разума и объективной реальности. Это называется сценарным анализом. И это очень эффективное лечение, особенно при депрессии или заниженной самооценке. Эдит. Полагаю, тут все ясно. А что с пятым уровнем? Кен. С развитием формально-операционального мышления, обычно это происходит между 11 и 15 годами, происходит еще одна мощная трансформация. С помощью формально-операционального ума личность способна размышлять над общественными нормами и установками, а следовательно, самостоятельно оценивать их пригодность. Это влечет за собой возникновение морали, которую Кольберг и Джиллиган называют постконвенциональной. Она уже не привязана к конформистским социальным нормам, не привязана к племени, группе или конкретному обществу. Скорее, она оценивает конкретные действия в соответствии с более универсальными стандартами. Что такое правильно, что такое честно, не только для моей группы, но для личности в широком смысле. И такой подход, разумеется, осмыслен, потому что более высокий уровень развития всегда означает способность интеграции на более высоком или универсальном уровне. В данном случае от эгоцентрического через социоцентрический к мироцентрическому. Наверное, стоит добавить, что и к теоцентрическому. Кроме того, на этом уровне личность обретает способность глубокой и основательной интроспекции. Жгучим вопросом впервые становится вопрос «Кто я?». Индивидуумы, уже больше не защищенные конформистскими правилами и ролями предшествующей стадии, не укорененные в них, теперь должны, так сказать, сформировать собственную самотождественность. Если с этим возникают проблемы, то формируется то, что Эриксон назвал кризисом самотождественности. А единственный способ терапии – еще более глубокая интроспекция. Терапевт становится чем-то вроде философа, который вовлекает пациента в сократовский диалог, чтобы помочь ему. Эдит. Он помогает им самостоятельно выяснить, кто они, кем хотели бы стать и кем могли бы стать. Кен. Именно так. На данном этапе это еще не великая мистическая экспедиция. Это не поиск трансцендентальной самости с большой буквы, единой и общей во всех. Это поиск приемлемой самости с маленькой буквы, а не абсолютной самости с большой буквы. Как в книге «Над пропастью во ржи». «Над пропастью во ржи». Культовая книга американского писателя Джерома Селлинджера 1951 года. Произведение имело огромную популярность и оказало существенное влияние на мировую культуру XX века. Эдит. А экзистенциальный уровень? Кен. Джон Броттон, Джейн Левинджер и некоторые другие исследователи указывали, что по мере психологического роста люди могут развивать высокоинтегрированное индивидуальное «я», в котором, говоря словами Левинджер, и ум, и тело в совокупности являются опытом интегрированной самости. Эту интеграцию тела и ума я называю кентавром. Проблемы, возникающие на стадии кентавра, экзистенциальные, органически присущие самому внешнему миру. Такие как смерть, конечность, целостность, подлинность, смысл жизни. Я не хочу сказать, что эти проблемы не могут появляться и на других уровнях. Просто здесь они выходят на передний план, оказываются главными. Терапевтические методы, направленные на их решение, гуманистические и экзистенциальные. Это так называемая третья сила в психологии, после так называемой первой силы психоанализа и второй силы бихевиоризма. Эдит. Что ж, теперь мы подошли к высшим уровням развития, начиная с психического. Кен. Да. По мере продолжения роста вы попадаете на трансперсональные волны. С 7 по 11. Ваша самотождественность продолжает расширяться, сначала преодолевая индивидуальное тело и ум, и двигаясь в более широкие духовные и трансцендентальные измерения бытия, и, наконец, достигая самой широкой тождественности из всех возможных – высшей подлинности, тождественности вашего сознания и всей Вселенной, не только физической Вселенной, но и многомерного, божественного, теоцентрического космоса. Психический уровень всего лишь начало этого процесса, первое из трансперсональных ступеней. В нем вы можете переживать вспышки так называемого космического сознания, можете обнаружить в себе новые, необычные психические способности, можете приобрести праведческую интуицию. Но чаще всего вы просто осознаете, что ваше собственное осознавание не ограничено рамками тела и ума. Вы начинаете интуитивно чувствовать, что ваше собственное осознавание выходит за пределы вашего индивидуального организма или способно пережить его по времени. Вы обретаете способность просто свидетельствовать события, происходящие с вашим телом и умом, потому что вы больше не отождествляете себя исключительно с ними, не связаны с ними и поэтому у вас появляется определенная невозмутимость. Вы начинаете вступать в интуитивный контакт со своей трансцендентной душой или свидетелем, что в конечном итоге приводит вас к непосредственному единству с духом на каузальном уровне. Эдит, вы называете техники этого уровня путем йогов? Кен, да. Следом за Фри Джоном я разделяю великие мистические традиции на три типа, а именно традицию йогов, святых и мудрецов. Они соответствуют психическому, тонкому и каузальному уровням. Йоги используют энергию индивидуального тела и ума, чтобы выйти за их пределы. А поскольку тело и ум, включая все их непроизвольные проявления, ставятся под жесткий контроль, внимание освобождается и возвращается к своей трансперсональной основе. Эдит, как я понимаю, этот же процесс продолжается на тонком уровне. Кен, да. Поскольку внимание все больше и больше освобождается от внешнего окружающего нас мира и от внутреннего мира тела и ума, сознание начинает преодолевать дуализм субъекта и объекта. Иллюзорный, дуалистичный мир начинает выглядеть тем, чем он и является в действительности, всего лишь внешним проявлением самого духа. Внешний мир начинает представать божественным, внутренний мир тоже начинает представать божественным, да и само сознание становится озаренным, наполненным светом, и это уже прямое соприкосновение, даже единство с самой божественностью. Таков путь святых. Обращали внимание, что и на Западе, и на Востоке их часто изображают со светящимися нимбами над головами. Это символ внутреннего света, которым обладает просветленный интуитивный ум. На психическом уровне вы начинаете взаимодействовать с божественностью или духом, но на тонком уровне вы обретаете единство с духом, инио-мистика, мистическое единство. Не просто взаимодействие, а единство. Эдит, а на каузальном? Кен, здесь процесс завершается. Душа или свидетель растворяется в своем источнике, а единство с Богом открывает путь к отождествлению с божественностью или с непроявленной основой всего сущего. Это то, что суфии называют высшим тождеством. Вы реализовали свое фундаментальное единство с условием всех условий, природой всех природ и бытием всякого бытия. Поскольку дух есть таковость или условие всего сущего, его можно найти везде. Совсем не обязательно, что это будет что-то необычное. Это может быть обыкновенная работа, рубить дрова, носить воду. Именно поэтому достигших такой стадии часто изображают как самых обыкновенных людей, в которых нет ничего особенного. Таков путь мудрецов, мужчин и женщин, которые настолько мудры, что это даже не бросается в глаза. Они просто ведут себя естественно и занимаются своими делами. В 10 временах просветления, дзенских картинках поиска быка, где изображены разные стадии на пути к просветлению, самая последняя картинка изображает обычного человека, заходящего на рынок. Подпись гласит: «Он идет на рынок с открытыми руками». Этим все сказано. 10 времен просветления. Набор классических рисунков, изображающих поиск потерявшегося быка, символизирующего внутреннюю природу сознания. Впервые появились в XII веке в Китае. В них символически изображены духовные трансформации, как поиски неуловимого быка, который бродит в лесу. Эдит. Впечатляюще. и на каждом из этих трех уровней тоже могут развиваться свои патологии?
Кен, полагаю, что да. Я не буду подробно разбирать каждую из них, потому что это особая тема. Скажу лишь, что на каждой из этих стадий, как и на любой другой, человек может страдать навязчивыми идеями, связанными с его опытом, и это может приводить к характерным для этой стадии патологиям. Для каждой из них, конечно, есть и свои методы лечения. Все это я попытался описать в трансформациях.
Эдит. Что ж, в каком-то смысле вы уже ответили на мой вопрос о взаимоотношениях между психотерапией и медитацией. Очертив весь спектр сознания, вы показали, какую роль выполняет и та, и другая.
Кен. В каком-то смысле да. Хотелось бы добавить еще пару моментов. Первый. Медитация не есть первоначально техника раскрытия, как психоанализ. Ее главная задача состоит не в том, чтобы снимать блоки в сознании и выводить тень на поверхность. Медитация может это делать, я объясню это позже, но штука в том, что она может этого и не делать. Ее основная задача в том, чтобы сдержать ментально-эгоическую деятельность в целом и тем самым дать развиться трансэгоическому и трансперсональному сознанию, что в конечном счете должно привести к открытию свидетеля или самости. Иными словами, медитация и психоанализ обращаются к совершенно разным уровням психики, хотя между ними есть и точки пересечения. Дзен не всегда лечит психоневрозы и не предназначен для их лечения. Более того, можно развить в себе мощное чувство свидетеля и все-таки оставаться невротичным человеком. Тогда ты учишься свидетельствовать свой невроз, и это позволяет тебе жить с этим неврозом относительно легко, но нисколько не способствует излечению невроза. Если ты сломаешь себе кость, дзен не сможет ее срастить. То же самое относится и к сломанной эмоциональной жизни. Дзен предназначен не для этого. По своему собственному опыту могу сказать, что дзен серьезно помог мне жить с моими неврозами, но нисколько не помог избавиться от них.
Эдит. Это задача для техник раскрытия?
Кен. Правильно. Во всем миссиве великой мировой мистической и созерцательной литературы нет буквально ничего ни о динамическом подсознании, ни о подавленном подсознании. Эти понятия — уникальные открытия и достижения современной европейской науки.
Эдит. Но иногда, когда человек начинает медитировать, подавленное подсознание может вырываться наружу?
Кен. Да, может. Как я уже говорил, такое может случиться, но дело в том, что этого может и не быть. На мой взгляд, происходит вот что. Возьмем, к примеру, медитацию, которая работает на каузальном уровне, на уровне чистого свидетеля, который в конце концов растворяется в чистом недуальном духе. Примеры. Дзен, випассана или самовопрошание. Кто я? Или избегаю ли я отношений?
Если вы страдаете от сильного невроза, скажем, от депрессии в третьей опорной точке, связанные с подавленной агрессией, и начинаете заниматься дзен-медитацией, то часто происходит вот что. Как только вы начинаете просто свидетельствовать свой эго-ум и его содержание, вместо того, чтобы отождествлять себя с ним, быть под его влиянием, в его власти, механизмы эго ослабляются, оно как бы отбрасывается. И вы обретаете покой как свидетель, находящийся за пределами эго. Но для того, чтобы это произошло, вовсе не обязательно ослаблять все механизмы эго. Вам надо всего лишь ослабить свою связь с эго на время, достаточное для того, чтобы сквозь вас воссиял свидетель. А барьер подавления подсознания –
может находиться в той части эго, которая оказывается ослаблена, и в таком случае барьер снимается. Элементы тени выходят наружу, и агрессия, которую вы подавляли, довольно стремительно прорывается в осознание. Такое случается довольно часто, но иногда этого вообще не происходит. Вы просто обходите барьер подавления подсознания, оставляя его нетронутым. Вы ослабляете свою связь с эго достаточно долго, чтобы избавиться от него. Но недостаточно долго, чтобы ослабить все механизмы самого эго, в том числе и барьер подавления подсознания. И поскольку блокировку подсознания можно обойти и часто обходят, это значит, что общий механизм дзен-медитации следует объяснять иначе, чем обычную технику раскрытия. Медитация может работать на раскрытие, но не преднамеренно и в большей степени случайно. Точно так же вы можете работать с техниками раскрытия, но это не приведет вас к просветлению, и вы не достигнете высшего тождества. Фрейд не Будда, а Будда не Фрейд, уж поверьте мне. Эдит, смеясь. Я поняла. Значит, ваша рекомендация такова. Пусть психотерапия и медитация дополняют друг друга. Пусть и та, и другая выполняют отведенные ей функции. Кен. Да, вы абсолютно правы. И то, и другое сильные и эффективные техники, в целом работающие на разных уровнях сознания. Это не значит, что они не накладываются друг на друга, или что между ними нет точек пересечения. Разумеется, есть. Например, даже психоанализ в какой-то степени помогает развить чувство свидетельствования, поскольку одно из требований в работе со свободными ассоциациями – так называемая равноудаленность внимания. Но, несмотря на такие переклички, две эти техники сильно отличаются друг от друга, поскольку адресованы очень разным уровням сознания. Медитация может помочь психотерапии в том, чтобы выработать свидетельствующее осознавание, а значит, она может помочь в решении некоторых проблем. А психотерапия может помочь медитации в том, чтобы освободить сознание от подавления более низких уровней. Но, несмотря на это, их цели, задачи, методы и динамика разительно различаются. Эдит. И последний вопрос. Эдит задала вопрос, но я его не услышал. Я смотрел на белок, которые снова исчезли в густых лесных зарослях. Почему же я полностью лишился способности оставаться свидетелем? 15 лет медитации, во время которых я не один раз совершенно определенно переживал опыт кенсё, что подтверждали и мои наставники. Куда это все делось? Куда скрылись мои белки прошлых лет? Впрочем, отчасти именно об этом и я говорил Эдит. Медитация далеко не всегда исцеляет тень. Я слишком часто пользовался медитацией для того, чтобы избежать эмоциональной работы, которую должен был сделать. Я использовал дза-дзен, чтобы обойти свои неврозы. Но теперь так не будет. И теперь я начал процесс обновления. Эдит. Вы сказали, что каждый уровень в спектре сознания формирует определенную картину мира. Не могли бы вы вкратце объяснить, что вы имели в виду? Кен. Идея вот в чем. Каким бы выглядел мир, если бы мы располагали только теми когнитивными структурами, которые свойственны какому-то конкретному уровню? Такие виды мировоззрения от первого к последнему уровням называются архаическое, магическое, мифическое, мифически-рациональное, экзистенциальное, психическое, тонкое и каузальное. Коротко опишу каждое из них. Если у нас есть только структуры первого уровня, мир оказывается недифференцированным. Это мир мистической сопричастности, глобального слияния, адуализма. Я называю его архаическим, потому что, по сути, его природа очень примитивна. Когда возникает второй уровень, формируются образы и первоначальные символы. Самость отделяет себя от мира, но все-таки остается тесно связанной с ним, в состоянии квазислияния, и поэтому считает, что может магически влиять на мир только лишь своими помыслами или желаниями. Хороший пример этого — вуду. Я рисую ваше изображение, протыкаю его иголкой и верю в то, что по-настоящему могу причинить вам вред. Причина в том, что объект и его образ еще не дифференцированы как следует. Такое мировоззрение называется магическим. Когда возникает третий уровень, я и другой уже целиком разделены, поэтому магические верования отмирают, а на их место встают верования мифические. Я уже не могу управлять миром, как на магической стадии, а Бог может, если я пойму, как его умилостивить. Если я хочу, чтобы исполнились мои персональные желания, я должен обратиться с конкретной просьбой или молитвой к Богу, и тогда Он выступит на моей стороне и сотворит чудо, нарушив законы природы. Таково мифическое мировоззрение. Формируется четвертый уровень с его способностью к совершению конкретных операций и ритуалов, и я начинаю понимать, что мои молитвы не всегда достигают цели, и поэтому начинаю манипулировать внешним миром с целью ублажить богов, которые за это совершат для меня чудо. Тогда я добавляю к молитвам сложные ритуалы, предназначенные для того, чтобы призвать к себе богов. Исторически основным ритуалом, возникающим на этой стадии, становились человеческие жертвоприношения, через которые, как пишет сам Кэмпбелл, проходили на этой стадии развития практически все главные цивилизации мира. Это мировоззрение, каким бы мрачным оно ни было, все-таки более развитое и сложное, чем мифическое, поэтому его называют мифически рациональным. С формированием пятого уровня, формально-операционального сознания, я понимаю, что моя вера в персонифицированного Бога, который должен удовлетворять мои личные прихоти, скорее всего, вера ложная. Она не подтверждается эмпирическими свидетельствами и в целом не достигает цели. Если я хочу чего-нибудь конкретного от природы, например, еды, я пропускаю все молитвы и ритуалы, перескакиваю через человеческие жертвоприношения и беру еду у природы напрямую. То есть с помощью гипотетика дедуктивных суждений, иными словами, с помощью науки, я напрямую достигаю того, что мне необходимо. Это уже большой шаг вперед, хотя и здесь есть своя слабая сторона. Мир начинает выглядеть как бессмысленный набор материальных элементов и осколков, не имеющих в целом ни ценности, ни смысла. Это рациональное мировоззрение, которое часто называют научным материализмом. Когда возникает шестой зрительно-логический уровень, я вижу, что на небе и на земле есть нечто намного большее, чем могла даже помыслить моя рационалистическая философия. После интеграции тела ума самость снова видит в мире потерянное былое очарование. Это гуманистически-экзистенциальное мировоззрение. На седьмом психическом уровне я начинаю понимать, что на небе и на земле действительно намного больше всего, что я бы мог себе вообразить. Я начинаю ощущать единую божественность, скрывающуюся за поверхностью эмпирически явленного мира. Вступаю в контакт с этой божественностью. И это уже не мифическая вера, а внутренний опыт. Таково психическое мировоззрение. На тонком уровне я напрямую познаю божественное и обретаю единство с ним. Но душу и Бога я продолжаю воспринимать как две различные онтологические сущности. Это мировоззрение тонкого уровня. есть душа и есть трансперсональный бог. Но две эти сущности все же отделяет тонкая грань. На каузальном уровне эта грань исчезает, и остается только высшее единство. Это каузальное мировоззрение, мировоззрение «тат твам аси» — «ты есть то». Чистый, недвойственный дух, который может быть соотнесен с чем угодно и в котором нет ничего особенного. Эдит. Теперь я понимаю, почему вы объясняете в своих книгах, что современный подъем рационализма, в прежние времена потратившего много сил на посрамление религии, в действительности является в высшей степени духовным явлением. Кен. Да. И в этом отношении я, похоже, одинок среди специалистов по социологии религии. На мой взгляд, у этих исследователей нет достаточно детализированной модели всего спектра сознания. И они ропщут на взлет современного рационализма и науки, которые, будучи мировоззрением пятого уровня, совершенно отчетливо превосходят и разоблачают архаическое, магическое и мифическое мировоззрение. Из-за этого большинство исследователей считает, что наука убивает всякую духовность, убивает все религии. Похоже, что они не понимают в нужной мере мистическую религию, и поэтому страстно мечтают о возвращении старого доброго мифического времени, когда еще не было науки, старых добрых дорациональных дней, когда, как им кажется, существовала так называемая настоящая религия. Но мистицизм трансрационален, и поэтому лежит в основе нашего коллективного будущего, а не нашего коллективного прошлого. Мистицизм – явление эволюционное и прогрессивное, а не деволюционное и регрессивное. И это осознавали Аурабинда и Тейяр де Шарден. На мой взгляд, наука срывает с нас покровы младенческого и подросткового взгляда на дух, покровы дорациональных суждений и освобождает пространство для подлинно трансперсонального прозрения высшей стадии развития, трансперсональные стадии подлинно мистического или созерцательного развития. Она изгоняет магию и мифологию, чтобы освободить пространство для психического и тонкого. В этом смысле наука и рационализм очень здоровый, эволюционно необходимый шаг навстречу духовной зрелости. Рационализм – это движение духа навстречу духу. Повторюсь, именно поэтому многие великие ученые были и великими мистиками. Это органичный союз. Наука, изучающая внешний мир, соединяется с наукой, изучающей внутренний мир. Восток встречается с Западом. Эдит. Прекрасное заключение. Я попрощался с Эдит. Мне хотелось, чтобы она познакомилась с Треей. Я с сожалением думал, что больше никогда ее не увижу. Тогда я еще не знал, что она снова появится в нашей жизни в самые тяжелые времена, когда нам будет жизненно необходим настоящий друг. «Какие странные бывают сны», — думаю я, — пока меня мягко ведут по длинному коридору в сторону третьей комнаты. Хорошее название для романа — «В сторону третьей комнаты». Сны порой так похожи на явь. Вот в чем штука. Сны бывают похожи на явь. Потом я вспоминаю реплику из «Бегущего по лезвию бритвы». «Проснись! Пришло время умирать!» А потом я думаю, если это так, то хочу я просыпаться или не хочу? Скажи, у тебя ведь нет имени. Я прав? Трея вернулась домой на следующий день. Я назначил время визита к доктору Белкнапу на тот же день, на вторую половину. «Терри», — сказал он, — «когда мы уселись в его уютном кабинете. Я боюсь, что у вас диабет». Разумеется, мы проведем дополнительные анализы, но анализ мочи дает совершенно недвусмысленные результаты. Когда доктор Б. сказал нам с Кеном, что результат мочи выявил у меня диабет, в голове тут же всплыла реплика из фильма «Побег из Африки», когда героиня узнает, что больна сифилисом. Она абсолютно спокойно произносит: «Вот уж не думала, что теперь со мной случится именно это». Вот-вот. Даже в самых жутких своих кошмарах я ждала чего угодно, но только не этого. Глава 12. На другой лад. Убийца номер 3 взрослых американцев. Большинство не придает диабету особого значения. Все внимание перетягивают на себя два первых – болезни сердца и рак. Но диабет не только убийца номер 3. Это еще и основная причина слепоты и ампутации конечностей во взрослом возрасте. И он означал еще одну радикальную перемену в жизни для нас обоих, но особенно для Треи. Инъекции инсулина, невероятно строгая диета, постоянные замеры уровня глюкозы в крови, необходимость все время носить с собой кусочек сахара на случай инсулинового шока. Еще одна волна, которую нам предстояло оседлать. Я не мог не подумать об Иове. И ответ на вечный вопрос «Почему я?» казалось, звучал так. «А почему бы и нет?» «У меня диабет, я диабетик. Господи, ну когда же это все закончится?» Всего лишь на прошлой неделе я спросила доктора Розенбаума, нашего местного онколога, не вытащит ли он из меня катетер. Я полагала, что он мне больше не понадобится. Он засомневался и сказал, что лучше его оставить. Это означало, что он предполагает высокую вероятность рецидива. И это именно тогда, когда я почувствовала себя так хорошо, так уверенно, и именно в тот момент, когда стала думать, что, может быть, еще поживу, может быть, даже проживу еще очень долго, может быть, проживу полную жизнь, может быть, мы с Кеном вместе состаримся, может быть, даже заведем ребенка. Я могла бы сделать что-нибудь для других людей. И вот рак снова наваливается на меня всей своей тяжестью. Доктор не хочет вытаскивать из меня катетер. И все тут же возвращается на круги своя. Некуда бежать. Рак — хроническое заболевание. В офисе доктора я услышала разговор медсестры с больным. «У меня самой никогда не было рака, так что я, возможно, говорю слишком самонадеянно, но есть вещи и пострашнее, чем рак, если его обнаружить на ранней стадии». Я даже подскочила от любопытства. «Что же это, например?» «Ну, скажем, глаукома или диабет. Из-за них возникает масса очень скверных хронических болячек. Помню, когда мне поставили диагноз глаукома. И вот теперь, в довершение всего, у меня еще и диабет. Это не укладывается в голове. Я чувствую себя абсолютно раздавленной. Остается только плакать. А что еще? Отчаяние, ярость, шок, страх перед болезнью, о которой я ничего не знаю. Все это выходит из меня солеными слезами. Помню один случай несколько дней назад. Мы с Кеном проводили новогодние выходные на Тахо в компании друзей. Мы все еще готовили наш дом к продаже. И я вдруг почувствовала, что мне все время хочется пить. Когда мы вернулись домой в Милвелли, я рассказала об этом Кену. Он поднял глаза от письменного стола и сказал: «Это может быть симптомом диабета». «Очень интересно», — ответила я. Он вернулся к работе, и больше мы об этом не вспоминали. Что бы я делала без Кена? Что если бы он ушел куда-нибудь или был бы на работе в тот момент, когда я узнала эту новость? Он оберегает и утешает меня. Сколько же моей боли он вобрал в себя? Когда мы выходили из кабинета доктора, я плакала. Итак, новая болезнь, с которой надо знакомиться, с которой нужно учиться справляться. Новая болезнь, которая ограничит мою жизнь и поставит ее под угрозу. Мне безумно, безумно жалко себя, и я страшно зла на все происходящее. Я едва помню, что нам говорили доктор Белкнап и медсестра. Все это время я проплакала. Нам надо выяснить, как мой диабет реагирует на глибурид, разработанное в Европе лекарство, которое надо глотать. Если эффекта не будет, придется перейти на инсулин. В течение этого времени мне придется сдавать кровь на анализ каждое утро, в том числе по субботам и воскресеньям, чтобы выяснить, сколько таблеток мне понадобится. Все это нам объяснила медсестра.